я вам обещал, к нам из Санкт-Петербурга прибыл Владимир Михайлович Соснобин, прошлый выпускник Суворовского училища, капитан первого ранга, один из самых первых людей, которые занимались разработкой концепции общественной безопасности России, которая известна всем вам под названием «Мертвая вода». Ему слово мы предоставляем.
Я, во-первых, хочу всех вас поздравить, что через несколько месяцев я открывал первый семинар, который был на автозаводской, видел условия, в которых все начиналось. Сейчас вот вижу совершенно уже иную аудиторию. Приятно видеть, что уже люди явно более широкого спектра здесь представлены. А теперь несколько слов о себе. Вам, наверное, это интересно. Я представитель авторского коллектива, который на протяжении долгих лет готовил описанию и самоописание концепции общественной безопасности России в глобальном историческом процессе. Основой этой концепции является достаточно общая теория управления. Вначале это было, те, кто из вас читал «Мертвую воду», возможно, это вызывало у вас несколько резкую и даже отрицательную реакцию. Я хочу объясниться с вами. Все дело в том, что концепция была написана как ответ Институту США и Канады. То есть нам был сделан вызов в 80-е годы. Мы на этот вызов ответили. Хотя все материалы уже были подготовлены к созданию концепции общественной безопасности, сокращенно КОБА. Это тоже не случайно. Поэтому форма изложения, мы это признаем, особенно для либеральной интеллигенции, жестковата и рисковата. Но мы не хотели никого обидеть из тех, кто не признает себя как представители вот этой иерархии. Положение в стране к тому времени уже было определено, мы понимали, что будет развал страны, хотя многие считали это невероятным. Сейчас мы уже все живем как бы в другом мире, но это только так кажется. И все это связано, как мы оценим, как с последствиями смены логики социального поведения. Я не буду вам рассказывать об этой концепции, потому что Константин Павлович меня предупредил, что был прочитан определенный курс лекций. Многие из вас читали концепцию самостоятельно. Вы только увидели главное, что впервые вообще в истории информация мировоззренческого уровня, исторического уровня, идеологического уровня, экономического уровня и военного уровня объединена в единое целое. Вы прекрасно помните, как Буш заявил, что мы победили Россию, Советский Союз силен, ассоциировался с Россией в холодной войне. Но поскольку никто из президентов не мог никогда четко объяснить, что же такое холодная война, что это такое был занавес, который чего-то от чего-то отделял, то мы вынуждены были изложить основные приоритеты обобщенных средств управления или обобщенного оружия, в зависимости от того, куда направлены действия иерархии управления. Здесь, вот вы видите, они изложены, я не буду отдельно о них распространяться. Так вот, по занавесу, что это такое? Все из вас были в театре. Задумайтесь над вопросом. Что и от кого, и от чего отделяет занавес? тех, кто готовит лицедейство за сценой от зрительного зала, который сидит, либо зрительный зал, то, что в зрительном зале происходит от тех, кто находится за занавесом. Вот вопрос первый. А чтобы было понятнее, я картинку разверну дальше. Представьте себе, что те, кто за занавесом на сцене, готовятся к представлению, кому-то из них захотелось посмотреть, а что творится в зале, в толпе. Он приоткрывает щель в занавесе и смотрит. Определитесь с реакцией тех, кто находится за занавесом, на сцене. Какая она будет? Никакая. Всем будет безразлично. Что там он рассматривает, что делает в толпе. А теперь картинку обратите иначе. Полный зал, предположим, большого театра. Занавес опущен, и кто-то поднимается на сцену, не веду всего зала, приоткрывает занавес и заглядывает. Что там за кулисами? Чувствуете, как прореагирует зал? Вот разница в реакции и определяет то, что происходит там за кулисами, и то, что происходит там, где идет управление. Сейчас с нами закончен цикл лекций по достаточно общей теории управления. Сегодня я буду говорить с вами об главном, о двух методах концентрации управления в обществе. Мы знаем, что существуют в стране академические институты, мы знаем, что существует официальная академическая наука. Люди, которые писали концепцию, обладают достаточными знаниями, но они не входят в никакие иерархии академические. Они взяли на себя ответственность и сделали первый шаг. Дальше все равно, какие бы усилия мы ни делали в описании процессов, как бы мы их детально не расписали, а вы видите наши работы, вы их читаете, все равно можно, и вы это тоже знаете, человеку получить 5 образований, кучу дипломов, стать академиком. Он может научиться и выучить очень много слов и оставаться при этом дураком или говорящим попугаем. Вот сейчас не только у нас в России, в мире происходит нечто, что должно изменить ситуацию в целом. Информация циркулирует на всех уровнях. Когда мы мыслим, мы всегда моделируем то, что происходит во внешнем мире. Мы не просто думаем. Да, большинство из нас думает словами. И все, что происходит во внешнем мире и во внутреннем мире человека, это есть процесс моделирования. Но каждый этот процесс моделирования идет по-своему. А моделирование идет на 3 уровнях. На первом мы называем это на генетическом уровне. Это информация, которая передается вам через хромосомный аппарат, через ваших предков. И все мы в этом плане по оболочке внешней, ну, в общем-то, ничем не отличаемся от других видов животного мира. Показательно здесь то, что есть такая фраза, мы ее привели в мертвой воде. То, чему не смог научиться Ванечка, Иван Иванович не научится. То есть каждый человек от рождения имеет некий потенциал развития. Но насколько этот потенциал реализуется, это зависит от очень многих обстоятельств. И первое обстоятельство, это показательно, что вот вылилось это в историю Маугли, когда человека бросили в животную среду, не имея, возможно, нормальный потенциал развития, он стал животным. Но это вот первый уровень, чтобы вы понимали. Второй уровень – это то, что мы все воспринимаем через общение, через культуру. Есть информация, которая циркулирует и обновляется на генетическом уровне, есть информация, которая циркулирует и обновляется на внегенетическом уровне. И каждый из нас в течение всей своей жизни, он входит в жизнь уже в определенную информационную среду, эта среда на него воздействует, и человек сам по мере возможности воздействует на эту среду. Идет процесс общения. Но зачастую это пассивный процесс восприятия информации. Вы читаете книги, смотрите телевидение, слушайте радио, общаетесь друг с другом. Но насколько вы самостоятельно осмысляете то, что вы получаете из внешнего мира в целом и через письменные источники культуры. Вот это второй уровень. И на этом втором уровне, как правило, до смены логики социального поведения останавливалось 99% людей. Где-то около 1%, даже менее 1% поднимались на третий уровень. Это самостоятельное осмысление всего того, что происходит вокруг, то, что дается в виде учения Бога. Все, что нас окружает, все, что создано и нами, и для нас, это есть язык учения правды Бога. Поэтому иерархи церковные всех конфессий специально подменили понятие язычества и многобожие. Вы нигде в Коране не увидите вот этого объединения. В Коране прямо говорится, нет принуждения в религии. Уже ясно отличился прямой путь от заблуждения. Кто не верует в идолопоклонство, а верует в Аллах, то есть речь идет об идолопоклонстве, о многобожии, есть представление о едином Боге. Кто-то из немецких Георгий сказал, в России нет идеи Бога. Мы задали ему вопрос, а Бог есть? Чувствуете разницу? Идеи Бога и сам Бог. Так вот, в России есть Бог. А идеи Бога, они бывают разными. Это наши личностные представления о Боге. Бог есть как надмирная реальность, и есть Бог как идея. Поэтому действительно все человечество качает от идеализма к материализму, скрывая меру. Но об этом вам рассказывали. Итак, третий уровень, тот, который сейчас необходим, это те процессы моделирования, в которых каждый участвует. И в которых и реализуется вот этот потенциал, когда человек из говорящего попугая становится думающим человеком. А если вы посмотрите сейчас на все средства нашей информации, на всю нашу либеральную интеллигенцию, то вы увидите в основном говорящих попугаев. Ни один диктор никогда не вникает в образы, которые он произносит, которые возникают за его словами. Влад Листьев погиб благодаря своему бездумному отношению к словам. То, что киллер спустил курок, это уже после действия его бездумной деятельности. Когда он назвал свою передачу «Поле чудес», он развернул два фактора. Информация по оглашению, информация по умолчанию. Каждый в своем подсознании замкнул поле чудес в стране дураков. Он нигде не говорил, что я создаю передачу для страны дураков. По оглашению, но по умолчанию он это сказал. Воздаяние пришло очень быстро. Итак, вот три типа. Ну а теперь я вам просто рекомендую читать достаточно общую теорию управления. Я надеюсь, что вы терминологический аппарат уже освоили. Что такое вектор цели? Что такое вектор состояния? Что такое вектор ошибки? Вектор цели это есть то, чего вы хотите каждый, и расписываем в неком порядке. На первом цель самая высокая, на последнем самая какая-то малозначащая. Вектор состояния, что это такое? А это то, что вы имеете. Вектор ошибки. И дальше, как вы достигаете цели? Вы знаете уже о структурном, бесструктурном. Вы знаете о дефектах вектора цели, об инверсии вектора цели. Я это сейчас все опускаю, потому что я надеюсь, что вы овладели терминологическим аппаратом. Я буду говорить о двух методах концентрации управления в суперсистемах, потому что то, что сейчас происходит в мире и в России, имеет к этому непосредственное отношение. Итак, после того, как суперсистема, это может быть и какое-то производство с автоматическим регулированием, это может быть и человечество, введено в среду, в данном случае в природу, поскольку на суперсистему действуют три потока целей. Это постоянные цели, цели циклически изменяющиеся и случайные, но статистически предопределенные, то любая суперсистема распадается на некий автономный регион. И появляется структурное и бесструктурное управление. Потому что на начальной стадии любая суперсистема — это есть элементы суперсистемы и сама суперсистема. Вот дальше мы и начнем разговор о том, а как вот эти регионы, когда они стали автономными, ну, вернемся как бы в далекое прошлое, когда еще был древний Египет, когда стали формироваться некие лидеры концентрации управления, которые владели знаниями об управлении. Существует всего два метода концентрации управления. Первый метод – это метод разрушения управления в регионах конкурентов и интегрирования этих конкурентов в некую систему, которую мы назвали конгломератом. Как это происходит и что сопутствует этому процессу? Ну, прежде всего, лидер-концентратор, который выявился, он сам, родив такой центр управления, как бы умирает, а точнее сказать, нивелируется до уровня остальных регионов. Если мы вернемся в историю где-то 3000 лет назад, вот таким лидером-концентратором стал Египет. Там были сосредоточены очень серьезные знания об управлении. Там действовали 22 иерофанта, жреца, которые знали будущее, то есть они могли заниматься реально прогнозной деятельностью. И Египет поэтому был, как цивилизации, наиболее устойчивым. Но после того, как это жречество сформировало на первом уровне конгломерат, многорегиональный, оно ушло в подполье. И Египет стал таким же, как и все остальные регионы. И до сих пор таким остается. Как идет концентрация управления вот методом разрушения управления регионов? Очень просто. Мы сейчас на своей шкуре это почувствуем. Понимая вот эту полную функцию управления, можно всегда внести искажения информационные по системам прямых и обратных связей. Более того, можно создать неконтролируемые структуры, то, что мы назвали агентным влиянием. Можно перехватить вообще прямые обратные связи. Но после этого центр управления в лидере концентратора начинает обладать колоссальной устойчивостью по отношению к центрам управления в автономных регионах. За счет чего? За счет того, что информированных центров становится неизмеримо выше информированности центров управления в регионах периферии. Вот так сформировалась западная цивилизация. Вы не можете четко определить, где центр управления: в Америке, в Германии, во Франции, в Англии, в Италии, в Испании, в Швейцарии. Действительно. Есть некие только косвенные признаки, по которым можно определить, куда мигрировал вот тот центр управления, который родился порядка 3000 лет назад и который формировал межрегиональный конгломерат, имея сам колоссальную устойчивость, но в целом этот межрегиональный конгломерат не имеет достаточно высокой устойчивости. Почему? Вот этому формированию межрегионального конгломерата сопутствуют два принципа. Первый – подавление формирования соборного интеллекта в каждом регионе. То есть формирование не соборного интеллекта, а философии эгоизма. Мы это аккуратно расписали в Айн Ранд. критика на Айн Рэнд, которую нам всегда заслали, так и назвали «Философия эгоизма». И второе. Практически открытое противодействие иерархически высшим объемлющим управлением. То есть то, что мы называем все Богом. Кстати, из изучения достаточно общей теории управления, которая может быть написана сложновато, легче прийти к вере в Бога, чем изучая и понимая, что Бог — это надмирная реальность. И сейчас мир стоит вот перед этим, что люди научатся различать веру в Бога и веру в Священное Писание. Достаточно общей теории управления, потому она недостаточна в этом смысле. Итак, подавление, формирование соборного интеллекта и противодействие, противостояние с целями иерархически высшего объемлющего поведения. Вот что сопутствует формированию межрегиональных конгломератов. Второй метод концентрации правления – это метод упреждающего вписывания. Вот так формировалась цивилизация России. Чем, что отличает метод упреждающего вписывания от метода разрушения управления регионом, интегрированным обломком в межрегиональных конгломератах? Прежде всего, идентификация вектора целей в каждом регионе конкуренции. Стремление этот вектор целей упорядочить, то есть привести в порядок с тем вектором целей, который имеет лидер концентратор. Там тоже лидер концентратор, ну, например, Московская Русь или Киевская Русь, как его называют. Следующее. Избавить эти вектора целей от инверсии. То есть, если в межрегиональном конгломерате постоянно все это понимают, как разделяя власти. То есть навязывание в регионах, вот постоянное изменение порядка, то, чего мы хотим, то там, наоборот, упорядочено. Нависание над путем, над путями развития, и таким образом идет вписывание вот регионов, и формируется устойчивый многорегиональный блок, который обладает колоссальной устойчивостью по отношению с межрегиональным конгломератом. За счет чего? За счет того, что информированность центра становится постоянно поддерживаться на уровне информированности периферии. Вы сами сейчас все видели свидетелей. Если бы это было не так, то не могли бы из Советского Союза выделиться такие, ну, будем говорить, регионы, которые никогда не имели государственности. Казахстан, Эстония, Узбекистан, Туркменистан. То есть это показатель того, что мы формировались как цивилизация, причем в отличие от западных цивилизаций, мы формировались как многорегиональный блок. И устойчивость многорегионального блока за счет того, что информированность центра находится на уровне информированности периферии, потом определит и конечные результаты столкновения межрегионального блока, многорегионального блока и межрегионального конгломерата. То есть, конечно, в мире кто-то идет по методу, концентрируется управление по методу упреждающего вписывания, а где-то по методу разрушения управления регионом. Но вот это результаты столкновения предопределены в пользу многорегионального блока именно за счет устойчивости. Что же происходит? Вот, чтобы вам это показать убедительно, мы сейчас подошли в начало перестройки, это фактор глобального уровня. Когда межрегиональный конгломерат распространился в суперсистемы в границах до такого уровня, когда он невольно уже соприкоснулся в информационном плане с многорегиональным блоком. И вот исход противостояния зависит не от уровня, ну, будем говорить, даже понимания в межрегиональном конгломерате. А это есть фактор многорегионального блока. В чем здесь дело? Дело в том, что вот обломки, ну первое, что Центр управления межрегионального конгломерата воспринимает многорегиональный блок как межрегиональный конгломерат и начинает вписывать его так, как будто это ему противостоящий регион. Неважно, что это Россия, занимающая 1/6 часть суши. И не понимая, что это не страна, а целая цивилизация. Со времен взятия Казани мы уже стали цивилизацией, в которой насчитывалось более сотни этносов и конфессий, тоже неисчислимое множество, хотя таких ярко выраженных, христианство, ислам, иудаизм, буддизм. То, к чему сейчас идет Европа, к объединению, мы этот процесс прошли где-то в 15-16 веке. Потому что Европа – это наследие рабовладельческого Рима. Те, кто ратует за Третий Рим, особенно церковные иерархи, они не понимают просто, что вписать в себя всю гнилость распада этого древнего Рима, а теперь вы даже по телевидению видите историю этого древнего Рима, что там было в иерархии управления, каков низкий уровень был в нравственном плане. Ведь не было такой нации римлян, и не было такой нации византийцев, как нет нации американцев. Это было вот некий винегрет. И то, что христианство там появилось как, ну, будем говорить, фактор перевода системы из управления вот на первом приоритете мировоззренческом через многобожие или идолопоклонство единобожие, это фактор, необходимый для повышения качества управления. Но то, что Россия никогда не будет Третьим Римом, это просто противоречит сущности всего, что было в этом Третьем Риме. Взять правовую систему Третьего Рима, взять ее ростовщичество, взять все, что от нее было, мы в принципе не можем. Но при столкновении межрегионального конгломерата и многорегионального блока, межрегиональный конгломерат, центр управления его, разбив нас на осколки, вписывает вместе с этими осколками и те вектора целей, и объективные, и субъективные, и потенциальные, которые были в каждом регионе. Мы были единым блоком, вне зависимости от национальности и конфессиональной принадлежности. Как это будет выглядеть? В чем это будет проявляться? Посмотрим на противостояние. СССР и Запад, Штат и Запад. Вот на шестом приоритете противостояние чисто вооруженное имело фиктивное. Это была ширма. Почему? После того, как произошла во второй половине 20 века смена логики социального поведения, вот после этого, ну как бы свыше, появилось атомное оружие как попытка удержать людей от дальнейшего самоуничтожения. То есть представьте, если не было бы атомного оружия, но вполне возможно, раньше, чем через полвека, в 20-м столетии имели бы Третью мировую войну вот на шестом приоритете. Просто безумцам дано было это оружие, и грех большой на Соединенных Штатах и на Россию, которые применили и продемонстрировали всему миру, что будет, когда это оружие будет применено. Цивилизации будет покончено. То есть, либо остановить гибель цивилизации, вот на шестом приоритете был дан знак. А что на пятом приоритете? Что мы сейчас видим у нас в России? Пей, кто столько хочет. Цена на наркотики стала на уровне хлеба. Каждый может выбирать полную свободу. Каждый выбирает, и хочешь принимать наркотики, хочешь живи. Мы подходим к периоду социальной гигиены. Никого никто больше воспитывать не будет. То, что сейчас, к концу 20-го столетия, то, что идет после смены логики социального поведения, то, что наступит в 21 веке, каждый либо осознает себя человеком и будет иметь шансы жить, потому что вот новая культура, которая идет, она будет очень жестока по отношению к бездумным попугаям, говорящим. Так вот, на 6-м приоритете это противостояние было полной фикцией. Да и все наши разработки, я сам занимался разработками в области акустического проектирования атомных подводных лодок, это все была игра в одни ворота. Наши лучшие разработки уходили в Соединенные Штаты и реализовывались на атомных подводных лодках типа Агая, Лос-Анджелес. А наши подводные лодки под водительством наших знаменитых академиков Спасского, Ковалева за 35-40 лет по шумности мы имели разницу в 5 дБ, достигли разницы в 40-45-50 дБ. Воевать при таком отношении наши подводные флота не могли в принципе. Поэтому обратите внимание, сокращение будет идти на любом уровне атомного оружия, но только не на уровне морского оружия, атомного оружия морского базирования. Потому что они имеют там преимущество. Ну и пусть имеют. Мы приняли вызов по информационной войне. А вот здесь давайте разберемся. На 4-м приоритете, что у нас было, может быть, мы были, воспитывали наш народ против системы ростовщичества. Еще подобное. Все были вовлечены в это ростовщичество, хотя никто не осознавал это как использование, ну, будем говорить, сознания толпы в определенных целях. Может быть, марксизм на 3-м приоритете, как идеология официальная, чем-то отличался от протестантизма, который официально исповедовала вся западная либеральная ростовщическая структура рыночная, да никакой там разницы нет. Маркс внук двух раввинов. Он писал «Капитал» и не мог его дописать, насидел Чири даже на заднем месте. Почему? Он что, не знал, что процесс производства и продукта обмена всегда сопровождается кредитно-финансовой системой, что это взаимосвязанные вещи? Те, кто читал «Капитал», пусть задумаются, почему он, прекрасно владея и зная, что такое банковская система, которая к тому времени уже полностью сформировалась, Ротшильды как клан уже существовал, но почему бы ему не описать вот этот продукт обмен, именно как мы описали сейчас, в рамках кредитно-финансовой системы, через институт кредита. Все объясняется очень просто. Возьмите первую статью Маркса к еврейскому вопросу, там вы найдете ответ. Бауэр по недомыслию или кто-то подталкивал, пытается Маркса поднять с 3-го приоритета. Что такое иудаизм? Откуда он свалился? Это что, народная религия? Или это... То есть это некая вид конфессии, который родился в недрах народа, или это результат воздействия, результат работы очень крутых специалистов. Мы считаем, что это второе. Бауэр поднимает этот вопрос на 2-й приоритет. Ответить можно только одним путем. Разобраться, как и откуда появились евреи. Что произошло в Синайском турпоходе? Почему на 2-й год после начала этого длительного путешествия Моисей был убит? И почему тем, кому дано было нести Тору, они не понесли ее? И почему вместо того, чтобы нести свет знания, они пришли в Палестину как убийцы и уничтожители всего живого? Что произошло в этом Синайском походе? Бауэр подталкивал именно на этот уровень Маркса. Как ответил Маркс? Одна фраза говорит все. Это кимирическая национальность еврея. Купца, вообще денежного человека. Что он сделал? Он, наоборот, с третьего приоритета опустил на четвертый. Просто эти люди любят деньги. Ну, одни больше любят деньги, другие меньше. Но ни слова о кредитной финансовой системе. О том, как с ее помощью можно управлять бесструктурно продуктообменом. Вы здесь прослушали лекцию. Любого отрасли, региона, страны, да и мира в целом. Итак, что осталось? Второй и первый приоритет. Не было разницы между противостоянием, между протестантской конфессией, христианством и марксизмом. Марксизм мы оценим просто как экспортную модификацию иудаизма и библейской экспортной модификации. Почему она прижилась на три поколения в России? Дело все в том, что к концу 19 столетия дело с религией, с христианством в России стояло из рук вон плохо. Ненависть к иерархам церкви выплеснулась во времена гражданской войны и во времена революции. Ведь вдумайтесь только над тем, что монополия на знания, 85% страна была безграмотная, была у них. А теперь задумайтесь над таким вопросом. Ведь Библия, вот та в целом Библия, которую вы теперь все свободно читаете, она была переведена и получила распространение, и была издана только в конце 19 века. Читайте Пушкина, он в одном из писем брату просит привезти ему Библию. Даже у дворян не было этой Библии. Никто Библию не читал. Были церковные на старославянском, я говорю на светском языке, на старославянском были. Думаете, Владимир Креститель читал Библию? Владимир Креститель принимал ритуал. Итак, к концу 19 столетия процесс находился в таком состоянии, что могло монополия на знания у церковных иерархов была много выше, чем у ЦК КПСС. Страна на 85% еще и крестьянская. В каждом селе, в каждом городе, в городе множество, в каждом селе церковь. Откуда крестьянин черпал основную информацию? От попа, от иерарха. И пусть не говорят они, что нет их вины в гражданской войне. Раскол, который начался в 1653 году, когда схлестнулись староверы и новые православные, откликнулся и не завершился, а именно откликнулся вот этой кровавой бойней, когда брат пошел на брата, сын на отца. Это все уже последствия. Поэтому марксизм как идеология, скрытая идеология, как экспортная модификация иудаизма или Библии, сработал. Почему? Потому что там было слово коммуна, община. А мы стремились, в России всегда формировался некий соборный интеллект на основе этой общины. И разрушить это не удавалось ни Столыпину, никому. Хотя многие из Столыпина не понимали, что он всего лишь был орудием. Многие терпели крах из-за того, что не понимали, как ходить в управление. Я об этом в конце скажу. Итак, остался второй и первый приоритет, мировоззренческий. Есть фраза Ключевского. Христос дал истину жизни, но не дал форму ее. Форма мировоззрения – это идеология. Идеологии могут жить очень долго, по мере того, как быстро меняется вот культура. Но наступает такое время, когда формы могут меняться очень быстро. Поэтому мы на первом приоритете и выставили информацию методологического мировоззренческого характера. И вот за этой ширмой противостояния А вы представьте себе, что не только атомное оружие появилось вот здесь, к концу, во второй половине 20 века, во второй половине 20 века произошло еще очень важное другое явление. Китай освободился от западной зависимости. Индия освободилась от западной зависимости. Страны исламского региона освободились от западной зависимости. Вот эта вывеска, вот этот занавес двухсторонний, который был в виде противостояния как бы Запада и Советского Союза, рухнул. Но все это время зрело реальное противостояние, которое началось еще где-то, по нашим оценкам, в момент раскола древнеегипетского жречества, когда 22 иерофанта, в Библии есть это, читайте, описано, одни пошли за Эхнатоном, Аменхотепом IV, который был фараоном Египта, это 10-й фараон 18-й династии, 1375-1358 год н.э. Он описал свое мировоззрение в гимнах Атона. Между гимнами Атона и Кораном почти 2000 лет. Последнее откровение давалось как бы людям через Мухаммада. И вот мы взяли на себя такой труд. Мы подняли все эти гимны Атона. Не более полно они изложены в английском варианте, в истории Египта в Эрстеде, это американские ученые. И взяли Коран, но прочли его не так, как он дан западному, как западному читателю его воспринимает. А Коран там нет, мы будем говорить, содержательно, а формально не есть обращение. Одно. Суры расположены не в хронологическом порядке, как 22 года они давались Мухаммаду. А по величине, вначале большая сура корова и так далее, 114 сура самая маленькая. Но желающий может разместить их в хронологическом порядке. Как только мы прочли, причем это перевод непосредственно с арабского на русский, Коран, и сравнили его, а представьте, что перевод Атона на русский язык прошел длительный период, через подставных лошадей просвещения, так Пушкин назвал переводчик. Переводчик — это подставные лошади просвещения. То есть на каком-то неком неизвестном нам древнеегипетском языке, потом переведены на какие-то языки, как мы предполагаем, коптские, они промежуточные были между языками греческим, Евангелие были написаны. Потом на греческий, потом на латынь, потом на английский, и к нам они пришли уже на русский. Но когда мы это раскрыли, мы построили программу на компьютере, проверили, мы увидели не только единство содержания, мы увидели единство тактов частот с подачи текста. Значит, Мухаммад прав. Некая информация давала человечеству постоянно свыше. А дальше были иерархии, которые следовали по следующему алгоритму. Вопрос вам всем. Я часто задаю этот вопрос своим оппонентам в академических институтах и некоторым патриотам крутым, которые плачут о том, что вот формируется мировое правительство, жиды все захватили. Отбросьте в конце концов ваши эмоции. Задайте себе первый вопрос. Концентрации производительных сил вот в суперсистеме в человечестве – это процесс объективный или субъективный? 99%, за исключением теплого с головой, и все в порядке, отвечают все. Это процесс объективный. Он не зависит от сознания отдельных людей. Концентрация производительных сил в обществе в целом – процесс объективный. Это не зависит ни от жрецов египетских, ни от царей, ни от фараонов, ни от масонов, ни от жидомасонов. Тогда остается сразу пара вопросов. Если это процесс объективный, то он развивается по неким законам. И вы встаете перед дилеммой. Вы хотите понять эти законы, по которым развивается этот процесс, или вы будете продолжать нагнетать эмоции? Но перед этим стоит вопрос, а можно ли познать эти законы? Ну, в принципе, наука досягает, как теперь говорят. Да, пожалуй, что можно. Раз вам можно, можете вы предположить, что эти законы постигли те, кто управляли Египтом по схеме предиктор-корректор. Это уже схема близкая к интеллектуальной. Если взять схему управления, ну, вы знаете, их несколько, то это высшая схема. Схема без обратных связей, с обратными связями. То, если они познали, если они формировали вот то, что мы назвали межрегиональным конгломератом, что будем изучать это, и если вам все это не нравится, принимать на себя уровень, как они приняли уровень определенной ответственности, и переводить систему из одного состояния в другое, или будем по-прежнему кликушечным заниматься? Вопрос действительно непростой, потому что многим хотелось бы просто продолжать заниматься интеллектуальным междуведенчеством. Почитывать книжки, смотреть телевидение, выбирать в себя, а вот запускать то, что дано человеку как разум, а не только чтобы носить здесь головной убор, это действительно сложно. Почему? Надо от очень много отказаться. Надо прекратить пить. Надо прекратить курить. Надо подумать о многих вещах, потому что каждый вообще-то знает, когда он творит нечестие. Он находит в себе просто оправдание. Здесь не надо никого воспитывать. Любой это знает, как это делается. Итак, наступает вот такой момент в жизни каждого. И дальше происходит следующее. Если мы хотим понять, как идут эти процессы, а мы расписали эти процессы в достаточно общей теории управления. И мы проверили на том, что вот люди, ну, студенты с 1 по 5 курс факультета прикладной математики процесса управления. Это бывшие школьники и уже заканчивающие. В течение 11 циклов, 22 часа, прекрасно все понимают. И прекрасно схватывают. Проблема не с теми, у кого еще мозги не закрываются. Проблема с нашей академической наукой. Она не может смириться с тем, что она не в состоянии увидеть управление выше, чем государственное. Либерал всегда для него управление заканчивается на президенте или генсеке. Все. Если с ним начать разговаривать, что есть надгосударственное управление, начинает биться в истерике. Почему? А потому что есть 7 ступеней, 7 этапов вхождения в управление. Все дело в том, что каждый человек, а я начал говорить с того, что все мы вроде бы мыслим, занимаемся моделированием, а значит, в той или иной мере, мы все равно занимаемся управлением. Но занимаемся управлением на уровне автомата. Как? Ну, я поясню, я думаю, здесь есть многие, кто имеет водительские права. Как, когда вы начинали учить правила уличного движения? Вы в лексических формах изучали, как нажать педаль газа, сцепление, как обращать внимание на знаки, где поворот можно, где нельзя. Но как вы сдали экзамены, сели за руль, и первые 3 года, это массовая статистика, показывает по всему миру, любой водитель делает массу ошибок. Но проходит 4, 5, через 10 лет водители, как правило, ездят без ошибок. Быстродействие, система, это система, водитель, это вот есть система, водитель, автомобиль и среда со всеми ее знаками, внешняя среда, с которой сталкивается эта система, введенная в среду. Управление идет на автомате. Быстродействие повысилось, качество достаточно удовлетворительное. И если поймать такого водителя, вот у меня 30 лет стажа, я откровенно говоря, если меня вытащил гаишник и посадил за стол, сказал, сдавай правила движения, которые я сдавал где-то в 58-м году, когда заканчивал Суворовское училище, я правил вождения не сдал. Я не смогу перевести в лексические формы ту информацию, которой я на нелексическом уровне владею. И в то же время я езжу достаточно квалифицированно, ну, за исключением там скорости, прибавляя, это чисто эмоциональный аспект. Вот так примерно центр управления межрегионального конгломерата меня часто спрашивает, да как же они управляют? А вот так и управляют. Более того, они заинтересованы в том, чтобы эту информацию не переводить в лексический формат. Почему? А так сохраняется монополия на знания. И поддерживается монопольно высокая цена на продукт своего управленческого труда. И это передается из поколения в поколение. Туда, по мере расширения социальной базы, из которой черпаются управленцы, а вы видите, вот за время глобального исторического процесса она постоянно расширялась. Вот то, что мы называем сейчас менеджерами, они по социальному составу много шире того, что раньше называлось капиталисты, буржуазии. Капиталисты, буржуазии много шире по сравнению с тем, что называлось дворянство. Дворянство много шире по сравнению с тем, что мы понимали как аристократы и так далее. Поэтому определенные социальные слои в это втягивались. Но управление на автомате. А концепции, правила движения, они реально существуют. Но контроль идет в западной, по крайней мере, цивилизации, в обход сознания через подсознание. Итак, встает вопрос, нужно ли это знание давать всем? Вот я сегодня встречался с одним академиком в Думе. Он говорит, Александров его фамилия, он говорит, ну, эти большевики, они все порушили, всю иерархию разрушили, сословные отношения. Вот надо теперь снова восстанавливать. Вот Собчак хочет быть князем, там, или графом. Кто-то хочет быть там дворянином первой гильдии, кто-то купцом. Давайте, стойте, раньше. Бесполезно. Вот здесь закончилось, вот здесь толкоритарная система. Потому что любая попытка построить, привести сюда царя, потому что даже один из наследников, Роман, прямо сказал, бросьте вы, монарх, который из дома Романовых живет в Италии, который водителем там такси, говорит, я даже работал. Сейчас надо царя в голове иметь, а не сверху правление. То есть он понимает, что с вождизмом тоже покончено. Нужна концепция, четко и ясно изложена, а люди, которые будут ее реализовывать, найдутся всегда. Итак, для того, чтобы вот эти процессы моделирования, которые все равно мы занимаемся, все, я вот студентам так объясняю, к чему мы пришли вот здесь, к моменту смены логики социального поведения, вся цивилизация, а тем, что если, ведь есть два подхода, мир как целостность, мир как калейдоскоп, случайно ничем не связан с собой факт. Вот две религии, Атон и Амона, и раскололись на этом. И они реально сейчас существуют. Но это пришло к тому, что наука разошлась с религией. А ведь задумайтесь, и те, и другие несут информацию, те, и другие несут какое-то знание. Один студент меня спросил, а вот эта дисциплина научная или не научная? Я попросил его дать определение. Что такое наука? Он не может дать. Тогда я привел из философского словаря Фролова. Длинное-длинное управление. Вас устраивает? Нет, пожалуй, это такая мешанина, это каша какая-то. Потом дал определение по словарю Даля, что такое наука. А вот это подходит. Вот определение религии по словарю Даля. И когда по словарю Даля, то религия и наука почти не отличаются. А по Фролову религия и наука сильно отличаются. То есть наука разошлась с религией, но мало этого. Дисциплины И что мы не видим, это мы видим в обучении. Настолько разошлись далеко, что в некоторых областях, я утрирую, даже специалисты по левой части дифференциального уравнения перестали понимать специалисты по правой части дифференциального уравнения. И каждый преподаватель вносит только свое, что он хочет донести. Как это отзовется здесь в голове у студента, это его мало интересует. Как состыкуется одна дисциплина с другой, этому безразлично. Школьник и студент выходят из учебного заведения с такой кашей в голове, когда он вступает в жизнь, ему приходится вначале сталкиваться с реальной жизнью. Он не может. Кто покрепче, у кого нервная система покрепче, те быстро адаптируются, а не у всех она крепкая. То есть вот этот категориальный аппарат, который достаточно общей теории управления, категориальный аппарат. Но я им объяснил и вам говорю, мало изучить достаточно общей теории управления. После понятия взаимовложенности суперсистем, достаточно общей теории управления это есть некое описание органа, его устройства и как играть на органе. Но вы знаете, что любой человек, который хочет стать квалифицированным органистом, должен овладеть техникой игры на органе, должен изучить репертуар, то есть всевозможные концепции, и должен еще реализовать тот потенциал. У одного медведь на ухо наступил, он будет годы учиться на органе, выучит на нем только чужих пижек. Другой быстро освоит, потому что на Бога освоит. То есть вот все это вместе говорит о том, что мало изучить достаточно общественное управление. Надо это у суфиев особенно говорить. Мы дали последнюю аналитическую записку. Суфизм и масонство, в чем разница? Где прямо говорится суфи в переводе с арабского, это язычник. И христианство, Христос был поэтому, если читать Евангелие мира Иисуса Христа, это тоже был язычник, который владел языком правды Бога. Теперь я даю 7 этапов хождения в управление. Это единственное, что вы можете освоить и принять как руководство для того, чтобы двигаться реально в жизни на любом уровне. Потому что, еще раз говорю, мы всегда занимаемся управлением. Но когда мы сталкиваемся, почему у нас возникает вопрос, если нет управления, не в самое комфортное для нас время. То есть мы потерпели либо крах на личностном уровне, с семьей что-то не сложилось, у молодого человека девушка убежала к другому. Ну, много может быть вариантов на личностном уровне. Второе, либо кто-то организовал дело, вступил в руководство, оно развалилось. Он оказался неспособным управлять. Руководитель государства нажимает на рычаги, а управление идет куда-то не туда. То есть человек сталкивается с вопросами понимания, когда он хочет понять, что такое управление, это очень важно, не самое комфортное для него время. Поэтому первая рекомендация – остановить внутреннюю суету, перестать суетиться и попытаться определить для самого себя то, что мы назвали в самом начале вектор состояния. То есть там, где я сижу, куда я попал, в какую лужу. Вы знаете, есть вектор цели, есть вектор, это список, чего вы хотите, вектор состояния, чего вы имеете, и разница между этим вектором ошибки. Итак, попытаться определить вот этот вектор состояния. Это не так просто, как кажется. Хотя возможно. На втором этапе вы должны попытаться проследить на любом уровне, в зависимости от того, на каком уровне вы управляете, как этот вектор состояния развивался во времени. Если это личностный уровень, ну, по крайней мере, как вы осознали себя сидя на горшке. Вы чувствовали, вот я человек уже, я что-то там понимаю, что-то совершаю. Если вы пытаетесь создать какую-то структуру, ей управлять, посмотреть, что было в начале, кто туда входил, что произошло, И вот после второго периода вам открыться должна, если вы это сумеете проделать, третий этап. Вы увидите некую взаимосвязанность процессов личностных, семейных, профессиональных, партийных, религиозных, национальных, этнических, многорегиональных, общечеловеческих. Вы увидите, вы сможете это сделать, понять иерархию. И вы тогда поймете, что права человека можно обеспечить только если обеспечены права общества. Если поставить права человека перед правами общества, то вы никогда не обеспечите права личности. Ну а на четвертом, это третий этап, на четвертом, это очень серьезно, вы должны попробовать определить внешнее к вам управление. Потому что то, что вам кажется, что вы не управляете, то, что бесструктурно управляется, это внешнее к вам управление. Человек, который думает, что все происходит само собой, это просто один из видов управления. Бесструктурное управление. И поэтому для большинства в нашей стране, то, что произошло, развал нашей страны, это произошло как бы само собой. Но есть люди, которые говорят, это ошибки нашего управления. Вот ошиблись. Но просто эти люди не знают, что в соответствии с достаточно общей теорией управления вектор цели и вектор ошибки обратимы. Если для вас это вектор ошибки, развал нашей страны, и все, что происходит у нас в паре с экономикой, то для тех, кто управляет, кто ведет осознанное управление по определенной концепции, это вектор цели. Вот понятие, что эти вектор цели, это ошибки, они обратимы. Итак, как только вы увидите внешнее по отношению к вам управление, вы еще должны, а это тоже не так просто, попытаться выделить в этом внешнем по отношению к вам управлении иерархически высшее объемлющее управление. И как вот это внешнее управление, ну, в данном случае мы воспринимаем это то, что мы назвали глобальный предиктор, как его вектор цели соотносится с вектором цели Бога иерархически высшего объемлющего управления. И вы сразу увидите, что это сатанизм. Потому что в Библии основа ее доктрина второзакония Исаии. Не давай рост брату своему ни серебра, ни хлеба. Не буду повторять, потому что тогда вся платежеспособность в процессе продукта обмена всех регионов отсасывается в пользу кредитно-финансовой системы, ростовщической банковской системы. И она бесструктурно управляет продуктообменом. Она может дать зеленую улицу одной стране, а другую заблокировать. Если вы думаете, что в Бразилии люди работают хуже, чем в Соединенных Штатах, и поэтому на заводах Форда там им платят 10 раз меньше, чем в Соединенных Штатах, вы ошибаетесь. Работает так же. Но все дело в том, что для многих до сих пор непонятно, что страны семерки достигли того уровня не потому, что там живут очень умные люди, работящие, а в других странах, например, в Латинской Америке, которые не участвовали ни в Первой, ни в Второй мировой войне, там просто бездельники. Это не так. Это доказали все системы, которые начинают фирмы создавать дочерние предприятия в этих странах. Прекрасно так же работает. Вопрос только в другом. Кому дает возможность вот эта кредитно-финансовая система, регулируясь судным процентом, повысить производительность труда в обществе, а кому не даст ни при каких обстоятельствах? Потому что вся Латинская Америка должна Международному валютному фонду 600 миллиардов долларов. И только по процентам она обязана платить каждый год 60 миллиардов. Они говорят, а нам не нужны долги в Важно, чтобы платили исправный процент. Если вы думаете, что это просто кто-то сидел, ковыряя носу, придумал, если вы не обратите внимания, что стратегическая линия была сформирована почти 3000 лет назад, и если вы подумаете, что Библия после этого есть божеское благословение, божеская благодать, то не творите хулу на Бога. Никогда Бог не есть Бог не устройство, но Бог мира. Итак, на четвертом этапе вы наконец-то определились и с внешним управлением, и с иерархически высшим объемлющим, и с их противостоянием. И тогда только на пятом этапе вы можете приступать к тому, что мы называем прогнозной деятельностью. Прогнозная деятельность заключается в том, что вы заново оцениваете те свои вектор-цели, смотрите вектор состояния еще раз, определяете вектор ошибки и либо корректируете вектор цели, если вы понимаете, что там внесены инверсии, дефекты, глубина идентичности. Что это такое? Глубина идентичности. Порядок одинаковый. Глубина идентичности вектор цели. То вы начинаете уже совершать осознанные действия на шестом этапе. Что такое шестой этап? Вы встаете перед дилеммой. Либо-либо. Это зависит во многом от потенциала личности и психологической устойчивости личности. Да, многие мы встречаемся. Увидев вот эту картину, я вам расписал довольно картину объемлющую. Приходит к выводу, я маленький человек, что я могу поделать с тем, что уже существует и устойчиво функционирует не одну сотню и даже тысячу лет. Я подчиняюсь этим процессам, и мое дело найти нишу в этих процессах. Так наши правители чубайсы, не обвиняйте их особенно. Немцовы, Ельцины, вся эта управленческая шпана, она на самом деле, не думает, что она это не понимает. Понимает, но для себя не сделали выбор. Так делают очень многие. Так делали почти все. Но есть второй подход. Если вас не устраивает общий ход вещей, если вы выбрасываете огромное количество эмоций, прекратите это. Примите ответственность на себя и вступите в управление вот этими кажущимися, на первый взгляд, естественным ходом вещей. Но вы же осознали, что он управляет. Вы увидели, что им управляют люди, которые обладают определенной мерой понимания. Но вступить в это противоборство могут только те, кто для себя уяснил фразу, которую мы выдали в мертвой воде. Каждый в меру своего понимания, общего хода вещей, работает на себя, встроенного в некий процесс. А меру непонимания этого общего хода вещей на тех, кто этим общим ходом вещей управляет. И если ты человек, если тебе дан разум, то не может быть тот человек, который тоже смертен, и который живет тоже все равно определенное время, ну 60-70 лет, и он обладает только определенными навыками, и он не может перевести эту информацию в четкие лексические формы, то ты можешь вступить в это управление, подняв планку меры понимания, имея колоссальный ход с ним, и пытаться перевести систему из одного объективного свойственного состояния в другое. Как это делается, все расписано на всех уровнях нашей концепции. Этого не делает ни одна партия, этого не делает ни одна структура. Все скрывают знания. КПРФники, марксисты, которых мы называем объективными троцкистами сегодня, это две стороны одной медали. Это люди, которые спускают пар, в основном из людей, которые эмоционально воспринимают все это, но у которых нет уже сил и потенциала освоить вот эту новую информацию. Вообще, со стороны Зюганова, это сатанизм. Это эксплуатация того потенциала нации, который есть. Если бы он ничего этого не понимал, но я могу сказать вам ответственно, в 93-м году, за две недели до второго путча, в нашей команде было принято решение встретиться и лично с ним поговорить. Встреча длилась 2.5 часа. Я был уполномочен на эту беседу. Все я ему рассказал еще в сентябре 93-го года. Но за 2 года до этого ему дана была мертвая вода. Геннадий Андреевич, чего вы строчите как студент за мной? Вы же все прочитали, я вам ничего нового не говорю. Да, вы поняли? Я все понял. Что будем делать? Пудрить мозги тем людям, которые еще вам верят, а потом сбросим их в ту пропасть, куда гонят нас. Или начнем, приняв ответственность на себя, в рамках у вас есть структура, они еще живые, давать знания людям. Да, не все освоят, но есть достаточно для того, чтобы освоили, ну, хотя бы из 105-10 человек, достаточно для того, чтобы сменить, еще раз говорю, всю эту управленческую шпану. 2-3% достаточно. А мы увидели, вот у меня было студентов, там поначалу ходило 35 человек, к концу курса уже 80 почти человек в последний раз. Поняли, все, освоили, ну, я проверил тестом, там вопросы, основные вещи. Из 80, по крайней мере, 30 человек освоили. А о чем плачутся наши коммунисты? Нет новых знаний, за нами не идет молодежь. Да не пойдет она за вами. Потому что вы даже не хотите высказать своего на лозунговом уровне. 17-й год позади. А осознанно, содержательно своего отношения к марксизму, к троцкизму. То, что пишет ваш бородатый Юрий Павлович Белов, это вообще, ну, просто даже ни в какое сравнение не входит. Мы сейчас, видите, у нас здесь брошюра «Оглянись в гневе», где мы, наконец, расписали все отношения. Троцкизм, марксизм, гитлеризм, сталинизм. Все раскрыли до предельно. И Зюганов все это прекрасно понимает. Вопрос, почему? Идет, пусть остается на его совести. Я не нападаю на него. Он, видимо, тоже для себя принял решение. Нельзя критиковать человека, который уже принял решение для себя, встроиться в систему, найти выгодную нишу и работать. Ну, что я могу сделать? Я маленький человек. Итак, 6-я ступень, но самая последняя, здесь самая тяжелая, 7-я. Чтобы она вам была понятна, или не так просто объяснить, я расскажу две притчи. Я понимаю, мы работаем уже почти 1.5 часа, да? Сколько? Две притчи. Она и касается этой 7-й ступени, вы сразу почувствуете. Вышла такая книжка «Сказки суфиев». «Сказки дервишей». Там есть, вы зачитывали ее, да, когда меняются воды, но там есть одна сказка о вспыльчивом человеке. Суть ее в том, что был очень вспыльчивый, эмоциональный, суетливый человек, ну, который вот прошел, видимо, первый этап, вдруг понял, что он что-то творит неладное в своей жизни, решил образумиться, ну, пошел к некому человеку, который владеет знанием. Сказал, вот у меня все не ладится в жизни, что вы мне посоветуете, чтобы избавиться вот от этой суеты, и как у Пушкина говорится в доме Коломне, тогда блажен, кто крепко слово правит и держит мысль на привязи своей. То есть как научиться держать мысль на привязи своей. Кто в сердце усыпляет или давит, мгновенно прошипевший змею. Проследите за собой, вы увидите, когда о чем вы думаете, сколько змей щипит у вас одновременно. Так вот, мудрец ему сказал, Вот там перекрестик караванных путей, там дерево сухое стоит. Пойди и встань там. Возьми воды, предлагай путникам воду. Опять вода. Ну, он встал и стал всем предлагать эту воду. Идут годы, он предлагает всем воду. О нем уже идет слух по караванным путям. Тогда не было, значит, как сейчас радио там и телевидение, что вот некий правильный человек под воздействием еще там более правильного. Вот всех поит водой, в пустыне проблемы. Но однажды мимо него бежит, торопится некий человек. Он к нему обращается. Слушай, остановись, выпей воды. Тот, махнул рукой, потому что не до тебя, побежал дальше. Что-то грубо ему ответил. Если перевести на русский язык, он взял, то есть этот вспыльчивый человек на себя ведь обет послушания. Что он сделал? Взял ружье и застрелил этого человека. То есть он нарушил обет послушания. Ну а чудо, дерево, которое сухое, не бывает, что это нереальность, это притча. Дерево, которое было долгие годы сухим, мгновенно расцвело. Вот вам одна притча. Вот вам содержание некой песни, которая русской народной, которая часто исполняет наши басы, называется «Жили 12 разбойников, жил атаман Кудеяр. Много разбойники пролили, крови честны христиан». Вот этот атаман Кудеяр, который резал, наконец тоже вдруг понял, что он творит что-то неладное, суетится, пошел на стырь к старцу и говорит, что-то я тут в жизни творил, как мне прийти в лад с Богом и с людьми, как мне искупить свои преступления. Тот говорит, а вот видишь дуб, засохший, он свет закрывает людям, вот тем ножичком, которым ты резал людей, пойди и свали этот дуб. Обет послушания. И вот проходят годы, год, два, десятилетия, режет Кудеяр, но понимаешь, что всей жизни не хватит, чтобы свалить этим ножичком, которым он резал людей, вот этот старый засохший дуб. Так велики были грехи его перед людьми и Богом. Он все это понимал. И вдруг у него на глазах происходит преступление. Некий разбойник пытается зарезать честного купца, как в песне говорится. И понимая, что весь труд предыдущий пускает он на ветер, он бросается и убивает этого разбойника, спасая купца. И вот чудо. Дуб, который он не смог даже, видимо, и на десятую долю ночью следовать, рухнул на глазах. Что вы увидели? Вы увидели одну и ту же информацию, единую содержательно, но изложенную в разных лексических формах. Она касается седьмого этапа хождения управления. Она показывает следующее. Как только вы приняли ответственность на себя, на шестом этапе, а это называется, назвался груздем по-русски, повязать кузов, вы должны терпеть последствия тех ошибочных решений, которые вы принимали задолго до того. Потому что в Вселенной есть процесс триединства материи, информации, меры. И причинно-следственные связи еще долго воздействуют на ваши новые решения своими прежними ошибочными решениями. Но как только для каждого своя мера, этот период времени закончится, даже те внешние, которые вам кажутся, безнравственные поступки, которые будут внешне же не похожи на те, которые вы совершали, станут благоносными и благодатными. Значит, вы начали уже, вы реально вошли в процесс управления. Вот на этом я хотел бы сегодня закончить свое сообщение. Я очень благодарен вам, вы потрясающе благодарны слушать. С той сложной информацией вы слушали с таким вниманием, никто даже не уснул, хотя я говорил много непонятных, может быть, показалось, слов. Я готов выслушать любые ваши вопросы, потому что я бываю очень редко здесь. Я не занимаюсь, честно говоря, вот такой работой. Задача моя и моей команды, чтобы вы читали больше. Потому что встретился я с вами внизу. У вас мы почти уже вздыхаемся в этом хорошем помещении. Даже мне жарко, думаю, вам не меньше. Но если не будет этой литературы, которую могут читать тысячи и тысячи, вот, мы не будем продвигаться дальше. Но я обещаю вам, что планку меры понимания мы будем все время поднимать выше, выше и выше. И все государственные структуры, которые будут готовить концепции национальной безопасности, будут щелкаться головой об нее. Никуда теперь не деться. Они либо должны создать концепцию, которая будет также целостной, которая опишет все эти процессы в той же взаимосвязанности, во всех сложностях, которые не будут водолазами скафандров в воде, а будут людьми, которые перестанут быть говорящим попугаями и помогут всем людям наконец-то вывести нашу страну из того кризиса. Мы в это верим, что теперь это просто произойдет неизбежно. Закончилось время разбрасывать камни, когда целое познавалось через часть. Уже наступило время смены логики, это процесс. Уже два поколения участвуют в этом процессе. Наступило время, когда каждая часть познается через целое. Если говорить о Востоке и Западе, как цивилизациях, и России как цивилизациях, то в чем разница? Сейчас вы будете читать очень много в прессе, но никто вам никогда не скажет того, о чем я скажу вам сейчас. В принципе, и на Востоке, и на Западе хватает людей, которые знают, что есть нечто целое, в котором существуют какие-то элементы, факты, какой-то причинно-следственный обусловленный. Но на Западе вот эта логика причинно-следственных связей, она стоит на первом месте. Все это заканчивается налоговой книжкой. Человек теряет ощущение, что он живет в едином и целостном мире, задача его вовремя заплатить налоги. Это менталитет западного обывателя. А там это на втором. На Востоке. На Востоке это определяется иначе. Там вначале человек восточный видит все в целом. Он схватывает все в целом. А как будут причинно-следственные связи? Могут так, могут иначе. Это, конечно, имеет значение, но не такое уж важное. Чем это определялось? Это определялось вовсе не какими-то субъективными вещами, а объективными. Это определялось письменностью, с помощью которой передавались знания об окружающем мире. На Западе это идеографическая письменность, слова в некой логике. Поменяйте вы буквы в слове, вы получите другое слово, получите другой образ, другое явление. А на Востоке иероглифическая письменность, он видит сразу весь иероглиф, а как эти палочки в нем расположены, как писать один так, пишет другой иначе, это не имеет значения. А в России, в чем отличие? Оно тонкое, неуловимое, оно есть. Поэтому мы не западные, мы не восточные. И не надо нас тянуть туда и сюда. Вы часто теперь в прессе видите, что Россия сама по себе цивилизация. Но в чем суть, в чем разница, тонкость? Для менталитета человека, выросшего во многорегиональном блоке, России как цивилизации, важно и целое, и вот тонкости. И как вот в данный конкретный исторический момент в этом целом причинно-следственной связи, вот в данный момент. Запад это воспринимает в русском человеке как самокопание, рефлексии. Он не понимает этого. Восток тоже не понимает. Ну, сегодня так, завтра так. На Востоке времени он вообще почти нет. А для русского человека с русским интеллектом это очень важно. Истина для человека в России всегда конкретна. Истины вообще не бывает. Так же, как не бывает материи вообще. Она всегда с информационными мерами характеристиками. Как не бывает меры вообще. Как не бывает вообще информации. Истина всегда конкретна. Вот. В этом мировоззренчески, вот на первом приоритете, мы отличаемся от западной и восточной цивилизации. Значит, я предлагаю сейчас открыть форточку, всем передохнуть. У кого будет желание задать вопросы, я готов. У меня время есть, я готов отвечать на любые вопросы, которые задают. И по сегодняшнему, только я хочу сам немножко вздохнуть.
10 минут перерыв.
Пожалуйста.
Учитель, скажите, пожалуйста, есть понятие представление, а есть понятие знания. Вы сие действие знание, а это представление. И второй вопрос очень краткий. Смерть и свет, гордыня, оно к вам приемлемо? И если нет, то по какому благословению вы глаголите на проповедническом уровне?
Вопрос второй сразу отвечаю. Никакой гордыни у нас нет. Ибо если бы у нас была гордыня, то мы бы вылезали со своим «я». Мы вышли из народа и останемся там, если до тех пор, пока управление в стране не будет перехвачено. Мы даем знания, о которых мы имеем представление.
Понял.
Поэтому я и начал свое выступление. Я представитель. И свое, если бы я была у меня гордыня, я начал бы с того. Я, как обычно, все наши либералы. Я доктор таких-то, таких-то, богословских, сверхтехнических наук. У меня столько-то, нас это мало волнует. Но это только первая сторона. Вторая сторона заключается в том, что мы написали наш копирайт. Это по-иностранному копирайт. От нас потребовали, китайцы захотели издать «Мертвую воду». Они сказали, мы подписали международную конвенцию об авторских правах. Мы искренне, без какого-то жеманства, это сознательно мы осознаем, что эти знания нам не принадлежат. Эти знания во многом получены нам благодаря существованию в России соборного интеллекта. Просто так сложились обстоятельства у нас, вот у нашей команды, что мы и имели возможность, благодаря тому, что в России вот такой народ, излагать вот эти знания, которые теперь уже во внелексических формах все равно все существуют. Иначе вы просто меня не понимали, а все понимали. И мы пробовали даже тех, которые не читают, у нас приводит. Более того, многие люди, которые читают «Мертвую воду», говорят, а что здесь нового? Два подхода есть. Это и так все известно. Внимание. А мы говорим, есть много вещей, которые действительно известны, но которые нигде не описаны. Самые большие тайны лежат на поверхности. Мы взяли на себя труд описать вот то, что само собой разумеется, уже практически для каждого человека. Но наш подход в отличие подхода церковных иерархов состоит в следующем. Мы не герметизируем, не закрываем никакое знание. Мы считаем, что информационная безопасность сейчас заключается именно в том, чтобы любой центр управления, любая иерархия, которая эксплуатирует знания, паразитирует на всех людях, отдала бы знание людям. Богу не угодно на земле никакая иерархия. Для Бога все люди равны. Иерархии строят люди. И строят толпы элитарное общество для того, чтобы иметь свой некий маленький дешев. В одних маленьких, в другой побольше. И нет людей, которые не имеют права общаться с Богом. Нет таких людей. Все имеют право общаться с Богом. Я понимаю, что для многих иерархов это недопустимо. Но попытка сейчас заблокировать сознание людей только ритуалами, без сдачи знаний, а надо задаться вопросом отношения к знанию, об управлении. Ведь Библия и наши церковные иерархи прямо говорят, что мы не занимаемся политикой. Мы исключаем возможность заниматься каким-то социальным. Мы вне этого. Но Новый Завет и Ветхий Завет, Библия едины. И получается, что христиане не имеют сведений об управлении. Им запрещено, как бы, если они на духовном уровне, на светском, пожалуйста. А в иудаизме, пожалуйста, есть доктрина управления. И у нас вопрос к иерархам церковным один. Поэтому мы и написали. Никому-нибудь. Мы написали тому, кто взял на себя ответственно духовное лидерство, митрополита Иоанну. Вопросы эти, правда, не к нему одному, а ко всей иерархии Русской Православной Церкви. Я не буду перечислять эти вопросы, хотя мне могут задать, конечно. А кто вы такие, чтобы задавать вопросы иерархам? Это сразу определит, и кто эти, кто задали мне вопросы. Или моим людям. Каждый имеет право задавать любому любые вопросы. И сейчас нельзя обращаться с людьми так, как это было до революции. Это уже не стадо баранов. Запомните. Иерархам это тоже надо знать. Многие из них тоже выросли в течение памяти. И не думайте, что это все испарилось. И те, кто соединил, знали прекрасно, что начиная где-то с 12-13 лет, огромный объем информации, отвлекающий, идет мальчик от девочки, а девочка от мальчика, когда они сидят вместе. С этого начинается падение восприятия знаний. Это и есть диверсия информационного уровня. Это и есть то, что я говорил, как не, ведь это только вы итог увидели, когда межрегиональный конгломерат уже столкнулся с блоком, охождение было медленно. Считайте директиву Айна Дависа. Она вот расписана в посылке газете. Мы сделаем так, что все перевернем у этих русских. Они изменят свои ценности. Через кино, радио, телевидение мы развратили. А хочется спросить наших иерархов. Я понимаю вопрос товарища, который стоит, который перекрестился, после того, я дал ему ответ. Что кого они приняли сейчас и с кем они? Иерархи церковные с народом? Или с иерархией? Если они спокойно, тех, кто недавно были со свечкой, встали и их благословляли, если люди, которые совершили много преступлений, а потом церкви дают, вот мы считаем, это уже безнравство.
Знание, а ли представление сидеть 10 минут?
Я ответил на ваш вопрос, хотя понимаю, что вас не заправили. Еще вопросы есть? Пожалуйста.
На два вопроса. Первый вопрос. Если глобальный кредит...
Погромче вопрос.
Если глобальный кредит так прекрасно управляет, так сказать, странами, так, и его управление на оккультном уровне, то, скажем, вмешательство внутреннего кредита, оно, очевидно, требует такой же уровень, такой же силы. Оккультность. И... Так вот я хочу сказать,
что глобальный... вы понимаете под оккультность? Слово должно давать.
Те же самые жреческие знания. Чистые жреческие знания времен начала цивилизации Египта.
Тайные
знания.
Тайные. Вот, так скажите, да. Тайные знания.
Да. Я хочу сказать, понимаете, да, вот уровень уровень внутренний. Ну,
вопрос, вот, давайте, вопрос.
А вот как ваше мнение? На каком уровне вот, ваш внутренний предел?
Ну все, понятен? Вопрос понятен. Нет, вопрос понятен. Да. Давайте. По
второй
порядку.
Вопрос. Можно сразу? Ну,
пожалуйста.
Если Коран сейчас. Коран вообще для нас довольно-таки не очень. Это последнее откровение, понятно, потому. Но если это оккультная действительно связь есть у нас сейчас, то может быть лучше свежее откровение Иисуса. То есть я понимаю, что даже Новый Завет сейчас невозможно принять, а ветхом нету. Вот, значит, нам, может быть, от Иисуса нужна новая религия, а Коран нам довольно древний, 7 веков поколения.
Спасибо. Значит, вопрос такой я для всех. Значит, если глобальный предиктор управляет с помощью оккультных знаний, сразу говорю, никаких, не с помощью никаких оккультных знаний.
А у вас же там есть
штабы? Еще раз. Я говорю свое мнение. Есть жесткая система управления социальными процессами, потому что человек живет в технократическом обществе, он что-то производит, какие-то продукты, потребляет их, есть продукт обмен, и есть сопровождающий этот продукт обмен некой кредитно-финансовой системы. Если стержнем Ветхого Завета является доктрина второзакония Исаии, то есть это мощное стратегическое направление, как концентрировать управление. Вот они это делают. Теперь о тайных оккультных знаниях. Я понимаю, вы хотели сказать о магии. Вот я вам отвечу. Все люди, которые произносят слова, в той или иной мере занимаются магией. Что такое магия слов? Есть изречение одного дзен-буддийского монаха. Слово «луна» — это только палец, указывающий на Луну. Но это не сама Луна. Не дай вам Бог спутать палец, указывающий на Луну, с самой Луной. То есть о чем опустил дзен-буддийский монах? Об образе Луны. Вот образ – это весь информация. У каждого человека в отношении явлений, реальных, объективных явлений, внутреннего и внешнего мира, есть свой образ. И не думайте, что он у вас у всех одинаковый. Он определяется чувствительностью, порогом чувствительности ваших приемных рецепторов, сказать по-научному, 5 органов чувств, которые даны вам индивидуальными от Бога. Внешне это проявляется зрительно. Почему зрительно? А потому что 95% всей информации идет через зрение. Поэтому у пирамиды у этой, знаете, всевидящее око, видите, на долларе, они все слышащие ухо, или все нюхающие нос. Это просто говорит о том, что действительно больше всего информации идет через зрение. Так вот, с помощью всех 5 чувств, а зрение у каждого разное, неуловимый порог чувствительности есть у каждого, но выражается это в том, что нет одинаковых глаз, нет мира. Вот 6 миллиардов у всех разных на Земле. Свобода человека заканчивается вот на этом. Но эта информация, как правило, на лексическом уровне. На уровне сознания вы переводите на уровень лексики. Вы наделяете слова, эти образы кодом меры. Потому что слово – это код, мера. А дальше, как процесс идет, вы же занимаетесь все, это то, против чего церковь стоит. Божье создание реально существует, и менять здесь ничего нельзя. А что мы видим, если взять мир до того, каким он был, например, 5000 лет назад и какой он сейчас? Он что, не изменился? Еще как. А чем мы занимаемся? Проследите внимательно процесс. Отображение, образы появляются индивидуальные, это процесс познания. Через моделирование внутри себя, это процесс управления и преображения окружающего мира. То есть с момента, как вы увидели нечто в окружающем вас мире, смоделировали, вначале любая статуя здесь в голове, а потом мрамор. Вы согласны со мной? Все, что происходит здесь, уже делает рук человеческих. Другое дело, чтобы это не входило с противоречием с Божьим предопределением. Чтобы это не вступало с противоречием с биосферными процессами. А что мы видим? Почему цивилизация стоит на грани гибели? Вопрос не в том, что надо все это уничтожить. Вопрос в том, и мы это все остановили, в потребностях людей, какими они должны быть. Все говорят, а какая разница, какие? А мы говорим, либо демографически обусловленные по-научному, это то, без чего человек жить, как человек не может, либо паразитные потребности, дегенератирующие человека. Все наркотики, все, что есть в человеке, и то, что о многом говорит церковь, но церковь не настаивает о том, что не надо пить вино. Церковь не борется с ростовщичеством. Церковь сама участвует в ростовщичестве. Но уже то, что она не высказывает, сколько мы не просили, лично встречались с митрополитом, выскажите свое отношение к ростовщичеству. Это не наше дело. Наша иерархия постарше вашей. У нас нет никакой иерархии. Ваше Политбюро 75 лет, да не имеем отношения. А наше, условно так, 2000 лет. Извините, если мы начнем об этом рассказывать, ну во многом с вами согласны, то я перестану быть иерархом. А чем кончилось? Митрополит Иоанн идет к Собчаку с протянутой рукой за деньгами в банк, западный банк фактически, и протягивая руку благословлять эту сатанинскую Нарусову, сердечный удар. И год вранье. Умер у себя в келье. Зачем это делает? Зачем дурачить простых людей? И только Советская Россия ровно через год наконец-то изложила, как было все в действительности. Поэтому вот вам реальная магия. И этой магией занимаются сейчас все на телевидении. Другое дело, как по обратным связям это возвращается в это. Вот листью вернулось так. Некоторым иерархам иначе, но без этого не возвращается. Еще вопрос.
Про Коран.
А про Коран еще меня спрашивают. Почему? Значит, Коран. Мы говорим, мы не против, еще раз говорю, ни Библии, ни Корана. Мы все изучаем. И мы не говорим, чтобы люди не читали того или другого. Нет запрета для человека ни на какую информацию. Это иерархи говорят. Вот это вы можете читать, а это вы не имеете права читать. Мы говорим о другом. То, что я сказал на третьем этапе. Включать свои мозги и вырабатывать свое отношение к этому. Потому что вопрос информации по оглашению, по умолчанию, это очень серьезный вопрос. Библейская фраза «многие знания, многие печали» – это фраза, высказанная иерархами. Она не полная. Полная она звучит так. «Многие знания, многие печали для тех, кто не понимает места узкоспециализированного знания в общем ходе вещей. Но многие знания – великие радости для тех, кто понимает место своего знания в общем ходе вещей. И кто всегда в ладу с Божьим промыслом. И таких изречений вы можете найти много. Если вы начнете читать Библию, я вам предлагаю ее читать, но читайте внимательно. Никто даже в целостном, мне часто приходилось в нашей духовной академии с иерархами встречаться. Я уж там не говорю, что половина евреев. Легко. Это другая совершенно проблема. Нет ни еллина, ни иудея для христианства. Но никто из них, оказывается, от начала до конца не читает. А есть статистика чтения, по крайней мере, в 19 веке в конце. Некие ученые-психологи наблюдали, как только появилось. Из 100 человек, кто прочитает, крыша едет. А почему? А потому что это мощнейшая информационная система, разрушающая интеллект. Почему? А на уровне сознания не кради, а на уровне подсознания кради, но мягко и культурно, через ростовщичество. На уровне сознания не сотвори себе кумира, а на уровне подсознания книги «Исход». Выстрели медного змея на знамя. Вот Пушкин этот момент в медном всаднике расписал, что случилось с человеком, у которого Евгений. Евгений. Он дал название будущей науки, хотя это знание выведение новой породы людей, где владели египетские жрецы. И то, что новую науку назвали Евгеникой, это заслуга Пушкина. То, что новую науку, выведение новой породы людей, то, чем занимался Тимофей Брестцовский, Пушкин, тем, чем занимался Гендель, тем, чем все занимаются сейчас, выведение новой породы людей, занимались жрецы в далекой древности. Они знали, что такое динокоды, они знали, как сделать новую породу. Но наш Черномор очень хорошо озвучил. Хотели как лучше, а получилось как всегда. А что получилось? Читайте «Медном всаднике», Пушкин прямо говорит. И так он свой несчастный век влачил ни зверь, ни человек, ни то, ни сё, ни житель света, ни призрак мертвый. Вот вам описание биоробота. Не было слова «биоробот». Это вот в отношении к магии слова. Я сказал слово «биоробот», и у вас возник некий образ, некого явления. Человек, лишенный свободы воли. Верно? А при Пушкине не было этого слова, но как точно он это определил. И так он свой несчастный век влачил ни зверь, ни человек. Ни то, ни сё. Ни житель света, ни призрак мертвый. Вот с каким мы явлением имеем дело. Пушкина очень интересовало это явление создания новой породы людей. Мы расписали это, у нас есть из газеты, я прошу вас всех, Синайский турпоход, там все подробно расписано. Мы никакой отсебятины не давали. Пожалуйста. Мы никакой отсебятины не давали, мы просто цитируем Библию. Еще вопросы?
Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. У вектора цели, может быть, вообще говоря, две ориентации.
Да, хорошо, но неужели нельзя? Вы что, например,
ну, хорошо, я переведу.
У вектора цели, может быть, вообще говоря, две ориентации. К себе, то есть когда человек по преимуществу нацелен на то, чтобы получать.
Так, так, вопрос давай.
И от себя, на то, чтобы отдавать.
Понятно.
Значит, вот тоталитарное устройство, вообще говоря, устроено на том, держится на том, что человек нацелен преимущественно на то, чтобы получать. Как вы считаете, вот с помощью только распространения знаний, с помощью только просвещения, можно ли поменять эту ориентацию на то, чтобы человек по преимуществу начал отдавать? Был нацелен на то, чтобы отдавать.
Понял. Вопрос этот давно стоит. Уже у Данте. Итак, чем больше божественной комедии. Итак, чем больше говорящих наших, тем больше доли каждый награжден. И тем любовь горит светлее и краше. Этот вопрос. Как сделать, чтобы наше было поперед мое? Ну, во-первых, это предопределено свыше. Если мир единой целости, то информация в нем целость. Вопрос только в приоритетах. Как расставить приоритет? То, что вы сказали, это инверсия. По-научному это инверсия. Те вектора цели, которые должны быть первыми, ставятся в конце. Ну, читайте Талмуд, там же все расписано. Там просто расписано, как это делают. Не своди великое до малого, а малое до великого. Так если мы это осознали, в чем проблема? Я ответил на вопрос. Еще пожалуйста.
По многобожию.
Да, по многобожию. Но многобожие идолопоклонство это ну, близко. Но язычество это не многобожие. Если вы прочитаете Евангелие мира Иисуса Христа от его ученика Иоанна, то вы сразу зададитесь вопросом. Первое. Евангелие в переводе с греческого это благая весть. Если по-русски это благая весть, то вы сразу сталкиваетесь. Русский язык, он заставляет задумываться. Благая весть от Марка. по пути, получается, от Иоанна, от Матфея, от где же благая весть от Христа. А теперь идете дальше, читайте, вот товарищ явно от них пришел, и читайте Никейский символ веры. Не найдете там ни единого слова с благой вести Иисуса Христа. А что такое Евангелие от Марка, от Матфея, от Луки, от Иоанна? Это пересказ биографии Христа с небольшими вкраплениями той благой вести, которую я хотел внести. Разве где-нибудь Христос говорил, что Он Бог? Что делает иерархия? 220 иерархов в 325 году на Никейском соборе, чем они отличаются от наших филоцитов, голосование. 218 за и 2 против. За то, что Христос Бог. Вот так было решено. А кто эти два? А это тандем, который хорошо или не понимал, который отставил. Ум хорошо, а два лучше. Поэтому многобожие – это инструмент того, что вот товарищ сказал. Я Бога представляю в виде столба, я в виде дерева, я в виде... И тогда у каждого свой Бог. Или идеи Бога. Бог един, а вера разная. Вот и все. Что такое религия в переводе с латыни? Связь. Связь человека с Богом может идти в рамках принципа любой конфессии. Но на пороге всегда стоят иерархии. Возможно, до смены логики социального поведения в какой-то мере это было не нужно. Но теперь, когда тоталитарное общество, заканчивает свое существование, иерархии будут до последнего держаться зубами, потому что они на этом живут. Больше у них. Сейчас каждый человек может и должен, да собственным умом, каждый имеет от рождения мощнейший потенциал, но не каждый его использует. Еще вопрос.
Можно вопрос?
Вернуться
опять к количеству интересов. Если предположить карты Бога, эти граничные техники используются вами в качестве методологического класса, да? То есть объяснение того, что вы хотите.
Это вы сказали.
Нет, я есть предположение. Если нам не построить новую религию, нельзя ли вместо гранических текстов предложить другой, такой же древний или такой же, скажем, отвечающий идеи, идеологии или концепции?
Спасибо, вопрос понятен.
И второе, в отношении, опять принципиального вопроса, это о законе Исаии. Это все понятно. Значит, но судный процент, он все-таки существует, тоже в Японии, маленький или большой. Значит, мы говорим о том, какой должен быть процент, а кто, где критерий, маленький или большой? 5 хорошо, или 0,5%?
Вот 0,6 у них.
Вообще не может быть.
По первому вопросу. Все читали «Мастер и Маргарита»?
Экономики.
Все читали. Помните, там самый серьезный момент. За этот момент Михаил Афанасьевич Булгаков был фактически убит. Но медленно убивался через почечную болезнь. Есть такой в масонских ложах, когда человек выходит из подчинения масонства, уничтожают. Ну, кто читал про процессы тамплиеров, это знает. Так вот, там есть самый тонкий момент. Именно из-за него мастер Маргарита не видел света до фактически 66-го года, когда в декабре, в 12-м номере Москва был напечатан. Помните вопрос, который задает Понтий Пилат? Ишуа, ты хотел разрушить великий храм и великое царство. Что ответил Ишуа? Ходит за мной Леви Матфей с козлиным пергаментом и записывает. Я прочитал и пришел в ужас. Я никогда ничего подобного не говорил. Вот то, что вы сказали, я ничего подобного не говорил. Мы никому ничего, во-первых, не навязываем. Это первое. Второе. Нет, я вас прекрасно понял. Второе. Мы предлагаем в равной степени осмыслять и Ветхий, и Новый Завет, и Коран. И постараться то, что мы сделали, самостоятельно, мы не навязываем, увидеть внесение от себятины в Божье откровение. Где Божье откровение, а где от себятины. Но если мы читаем в Коране, проклятый иудеи, дающие в рост и пожирающие имущество людей попросту. Если мы читаем прямое обвинение в ростовщичестве, как дело не Богу угодно, а ничего подобного не видел ни в Ветхом, ни в Новом Завете, мы просто задумаемся, а что есть то, а что есть это. Мы же разумные люди, а навязывать, я и все наши товарищи, мы подходим к этому так. Да, откровения появились в местах столь отдаленных от нас. Вот можно поставить иначе вопрос. Почему откровения были там, вот где Египет, Палестина, пустыни, вот с этого надо начинать. И тогда, а почему в России вот нет вот таких откровений, что мы вынуждены, как Владимир Креститель, снова через 1000 лет, а чего нам брать? Есть у нас откровение. Возьмите слова Виталия и перечитайте все пословицы он собрал. И вы увидите нечто вроде российского Корана. Там есть много кое-чего, что только другими словами, как я вам песни русские и притчи слухи. Но вопрос другой, действительно интересный. Почему там-то появлялись пророки? А все дело в том, что там, где быстро идут процессы социальные, они идут там, где много энергии. Египет – это узкая полоска земли вдоль Нила, левый и правый берег, а уже 3000 лет назад 10 миллионов человек. Там, где социальные, где густо, там возникает социальная напряженность. И такая общность вступает в противоборство с тем вектором целей, который выставил иерархически Бог по отношению к людям. Тогда Бог увещевает, он спускает пророков. Но есть жрецы, которые становятся знахарями, которые используют это знание, носят от себя это. Мы призываем только к одному и говорим, мы не видим противоречий в Коране. Мы не можем. Может быть, мы не правы. Вот о чем мы говорим. Но мы видим противоречия в Библии. Я вам только назвал, я могу десятых назвать. Мы призываем разумно. Наша задача поднять и реализовать интеллектуальный потенциал всей нашей ни одной нации, мы не страна многонациональная, всех национальностей, всех этносов, которые здесь живут. Вот к чему мы призываем. А насчет откровения, ну, все уже вам и так, всем прекрасно ясно. Вы прекрасно можете отличить, в отличие от тех жрецов, которые писали Библию, выйдут отсюда, из пустыни, те, кто не могут отличить добра от зла. Прекрасно это разбираются. Единственное, да, думать – это очень тяжелая работа. И она не совмещается с наркотиками, с одурением, с смотрением ежедневно, жеванием телевизора, потому что все сценарии там вы видите. Вы, по крайней мере, перевидели, что за культура идет к нам с Запада. Теперь проблем нет у вас. Раньше вы могли пускать не все, а слюни пускала наша либеральная интеллигенция, которая имела возможность ездить на Запад и привозить оттуда видеокассеты. И из-под полы на дачах смотрели, пускали слюни. А потом на ухо рассказывали. Там такое! Вы там такие сиськи увидите. Вот кроме, как Гебельс правильно сказал, превратить людей 20 метров кишок и немножко секса. Вот что? Это не цели?
Цели.
Еще какие цели? Вопрос стоит в том, достигли эти цели сейчас того, что?
Нет.
Уверяю вас. Вот мне лично, я люблю общаться с молодежью, не все одурены западной культурой, далеко не все. Идет некий процесс обратный. Многие бегут там из коммерческих структур и возвращаются в науку. И процент поступления в менеджмент, юристы, стал потихонечку падать. Снова пробуждается интерес. Ничего не получилось. Все-таки три поколения прошли не закомплексованный. Ведь товарищ этот, который задал мне вопрос, по умолчанию был, как вы смеете? Как вы смеете? Я говорю,
абсолютно верно.
Руководствуясь достойными намерениями, мы смеем все. Это сказал кто? Ефрем Иван Антонович. Читайте «Час быка». Вся на мое поколение выросло на его фантастических романах. Но были альтернативные, А, Б, С, Стругацкие, которые создавали мир калейдоскопа. Он шел из ниоткуда в никуда. Но был еще Иван Антонович Ефремов, который написал «Таис Афинскую», где вы увидели прошлое западной цивилизации. И два возможных варианта развития цивилизации на земном шаре. Это туманность Андромеды и час быка. И только мы будем сами определять, станем ли мы биороботами, которые описаны в часе быка, или вырвемся из инферно и станем людьми, которыми по Божьему предопределению мы не должны быть.
Можно я отвечу как профессионал.
Столько, сколько кассиру нужно получать за свою работу, не больше. Кассир такой же работник, он дает деньги, считай, все. Но почему все банки у нас, я вон в Вятку приехал, самое красивое сооружение банк. А может школа должна быть лучше?
Расскажите, я как профессионал отвечу на этот вопрос.
Рассудный процент?
Да.
Пожалуйста.
Нет, я честно вам скажу, я разделяю вашу точку зрения полностью, хотя бы потому, что она мне помогает зарабатывать бешеные деньги. Честное слово. Вот, ну не вру. Я являюсь финансовым спекулянтом на бирже. Вот теперь я отвечаю на ваш вопрос. Если вы знаете, в Японии существует идеологическая система, называемая конфуцианством. Правильно, да?
Это не Япония, в Китае.
Китай, в Японии тоже. Основная система
есть синтоизм в Японии.
Синтоизм. Ну, основа вот именно отношений между
людьми. Давайте сейчас.
Нам
осталось 5 минут.
Хорошо. Я хочу чуть коротко. Когда Конфуции спросили, что вы сделаете, когда вы...
Сейчас.
У нас 2 минуты осталось.
2 минуты, давайте. Хорошо. Значит, когда конфуцы спросили, что вы сделаете, когда придете к власти, он ответил, я верну словам первоначальный смысл. Вот теперь ответ на ваш вопрос. Я так понимаю, что вы тоже являетесь экономистом. Ставка дисконта, discount rate, в западной терминологии, она выдвигает центральным банком страны. Волевым актом просто, вот она будет такая-то. И на самом деле ставки дисконта все инвесторы решают на основании денежных подходов в будущем, будет ли данный инвестиционный проект прибылен или нет. Но с этой точки зрения надо заниматься торговлей наркотиками, там 1000% годовой валюте. В Японии же идут по другому пути. Там выбирают проект в соответствии не с денежными потоками, которые будут, а в соответствии с той нравственностью, которая там лежит. У них выгодно то, что нравственное. И уже, основываясь мощью своего менеджмента, осуществляет этот проект.
Все, понимаете? Спасибо, потому что здесь были лекции об этом. Я специально не стал говорить. Читайте что угодно. Я же вам 5-й раз говорю, читайте что угодно. Нет запрета никакой информации. Я же не занимаюсь пробой.
Я не первый раз. Давайте ваш коллега слева. Я был свидетелем его спора с кем-то.
Я не спорю ни с кем, я стою на своем.
Фактор, понимаете, в чем дело? Есть сомнения, иногда возникает подозрение. Потому что когда очень часто говорят о книгах, которые я читал, там вот это повторяется все время. Коран. Вы понимаете, историческое прошлое наше и то, что мы в православной среде, оно отдаляет. Это вот частое повторение, навязывает.
Сейчас я не хочу вступать в дискуссию. Давайте еще вопрос. У нас буквально через минуту мы должны уйти.
Вопрос такой. Древнерусская база, образ жизни до принятия христианства, насколько он, в общем-то, сейчас нужно его востребовать в современных условиях?
Древнерусская.
До принятия христианства, да.
Древнерусская. Я понял. Процесс исторический единый целостный. Мы не можем выбросить из него ни период тысячелетних христианства, не период марксизма. Вопрос только в одном. С чего я начал на втором этапе определить вектор состояния и просмотреть, как он влиял на нашу жизнь в процессе, если в личностном плане, а если в государственном, посмотрите вы на все и увидите все ошибки. Не надо повторять ошибок. Но выбросить что-то из глобального исторического процесса, даже если вы захотите, вы не можете, это уже история. Что, в граммах, метрах?
А в чем вы захотите?
В битах информационных.
А в чем будет?
Это национальная проблема в России теперь.
Национальная проблема? Существует. Она всегда была. Но мы страна многонациональная. Но национальные проблемы существуют. Во многом искусственно навязаны. Поясню в чем. Как только платите всем людям за одну и ту же работу одинаково, азербайджанцам, армянам, грузинам, русским, в одном и том же, никакой национальной проблемы нет. Как только вы начнете платить армянам больше, чем азербайджанцам, сразу возникнет карабахский конфликт. Если евреям начнете платить больше, чем русским, за одну и ту же работу. Если создадите условия, когда во всех высших учебных заведениях, в искусстве, телевидении, везде займут представители одной международной мафии, сразу вы поймете национальную проблему. И вы можете разрешить ее так. Потому что я понимаю ваш вопрос. Бей лопату. А хозяина не трожь, потому что я хозяина типа не виден. Это лопата, это инструмент. И то, что сейчас готовится, учтите, это очень серьезно. Готовится страшный погром. Читать, слушать радиостанцию «Свобода».
Кто кого?
Конечно, конечно, не те, кто занимается управлением глобальным умом. Хватает тех, кто может столкнуть. Кто кого? На кто у нас в Чечне, может быть, члены Государственной Думы или правительства взяли автоматы в руки и пошли в Чечню усмирять дудальцев? Может быть, в 93-м году, в октябре, взяли все депутаты по автомату в руки и окружение Ельцина и вышли на Красную площадь, а толпа солдат их окружила и сказал, до тех пор, пока не перестреляете друг друга, не разберетесь, не уйдем. Не так же было. Тогда что у меня глупые вопросы задают? Кто кого? Пожалуйста.
Я имею в виду тему 12 русского народа.
Все мы прекрасно понимаем, до тех пор, пока не будет пропорционального представительства во всех институтах власти. Потому что когда Горбачеву в начале перестройки 4 еврея француза 1 ноября 1985 года задали вопрос, а как у вас стоит дело с антисемитизмом? Он говорит, он посвящен. Какой антисемитизм? Их у нас 0,69%. Они занимают 20-30% во всех институтах государственной власти.
Вы за них?
Я отвечаю, что это Горбачев за них. Вот и все проблемы. Если я прихожу в Московский университет или там в Санкт-Петербургский и вижу на всех кафедрах, любых факультетах их половину, что я могу сказать? Они поставлены перед жестким вопросом. Они сами попали в ловушку. Какую? Если это нация, то они стоят на расовых принципах. Есть, выходят какие-то очень сверхумные нации. Если они не нация, то пора отвечать. Но не как Маркс, это химерическая национальность, и не как Ленин. Это реакционная теория называть евреев нацией. Если не нация, то тогда кто? Мы взяли на себя смелость. Мы сказали, это самая древняя, самая культурная, но мафия. Только тогда можно понять, почему во всех институтах власти, как мафия делает, она двигает своих людей во всех институтах власти. Возьмите теперь, всем вам советую, прочтите роман Елены Сергеевны Венцер «Свежо преданий».
Где найти?
написанное в Москве у вас, написано в 62 году, 35 лет евреи не пускали, написано евреями. Что вы там прочитаете? А вы прочитаете вариант медного всадника. Как некий. Они давно себя ассоциируют с Евгением из медного всадника. Как некий Костя Левин. Защитил диссертацию, как это все трудно было ему. Но вы там увидите такую хвалу евреев. А русские там названы клопами, паразитами. Я считаю, что это очень ценная книга для того, чтобы проснуться многим. Там. Потому что Елена Сергеевна Венци, те, кто запрещал, понимали, что это нельзя. Но и те, кто выпустил, тоже понимают, что сейчас нужно. А чем кончается? За ним бегает, гоняется, как бы, как за Евгением, статуя Петра, то за ним Сталин гоняется. Вот у них это синдром. А чем кончается? Он, видите, 2 года без работы. Он большой кандидат наук. Но ему руки испачкать, пойти и начать заниматься конкретной работой, попробовать себя грузчиком, водопроводчиком, там описывать его отношение к водопроводчику. Что он сходит с ума от того, что ему не могут дать интеллектуальную работу. Вот в домике в Коломне, после того, как Мавруша, Мав, новая идеология пришла, об этом прямо скажем, когда-нибудь я приеду, наберусь времени, прочитаю вам весь домик в Коломне, хотя мы и сняли кассеты. Проходит день, другой, Мавруша толку довольно мало. То переварит, то пережарит, вечно все пересолит. То с посудой полку ролит, шить сядет, не умеет взять иголку. Везде во всем уж как-нибудь подгадит. Параша бьется, а никак не сладит. Параша — топор с народа. То есть руками работать, видите, не любят. Но нация, определение нации дал Сталин, оно не изменилось. Что это такое? Это общность, имеющая единую территорию, единый язык, единое экономическое пространство, единую культуру. А мы добавляем. И во всех институтах власти представлены национальные. Вот вам нация. А у них нация – это что? Герцель дал. Это группа людей, которая объединяется при наличии общего врага. Но это же определение Марса. Так. Все, наверное, да?
Спасибо. Да. Спасибо.